Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут, у микрофона Владимир Карпов, а с нами сегодня Руслан Дзарасов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Здравствуйте, Руслан Салтанович.
Здравствуйте.
Микрофон по-прежнему у нас не работает, поэтому, если позволите, Руслан Салтанович, мы вас оперативно определим сейчас в другое кресло. Да, была вероятность, что все наладилось, но нет. Поэтому спасибо большое, Руслан Салтанович. Вот теперь все хорошо.
Здравствуйте.
Все прекрасно. Давайте начнем с Платона.
Давайте.
Платон – это та самая система, которая позволяет взимать плату с водителей большегрузов, так будет корректнее. Да? И сегодня в Российской Федерации началась такая бессрочная или долгосрочная акция протеста, по крайней мере, было так заявлено, против этой системы. Что реально происходит? Потому что, естественно, владельцы, водители большегрузов недовольны этой системой, при этом власть говорит, что это вынужденная мера, повышение обещает не в два раза, как планировалось ранее, а на 25% после переговоров с Дмитрием Медведевым. Насколько все это экономически обосновано?
Ну, начнем с нескольких цифр. Действительно, когда система Платон вводилась, то планировалось, что произойдет, что установит тариф на грузоперевозки для больших грузов на уровне 3 рубля 6 копеек за километр.
Да.
И объявлялось, что сбор этих средств совершенно необходим для того, чтобы
поддерживать дороги в рабочем состоянии.
Да, да, чтобы своевременно ремонтировать, обеспечить безопасность, комфортные условия и так далее. Но здесь возникает сразу такой вопрос. Дело в том, что известно, что дорожный бизнес в нашей стране, к сожалению, принадлежит к числу самых непрозрачных и того бизнеса, где больше всего происходит вывод активов.
Ну, здесь коррупционно емкий.
Очень. Его коррупционная емкость точно неизвестна, но оценки экспертов там самые разные, вплоть там, до 60% и даже больше процентов средств, попадающих в эту сферу, якобы либо выводятся, либо используются нецелевым образом. То есть для улучшения качества дорог эти средства теряются. И вот я не исключаю, в принципе, что можно собирать какие-то дополнительные средства, учитывая протяженность нашей страны, особую важность дорожной сети для нашей экономики и для обороны, для жизни вообще людей. Но я бы, конечно, на месте властей сперва жестко навел бы порядок в этой сфере, чтобы у людей была уверенность, что средства пойдут именно на эти цели, а не на какие-то другие, и не всплывут где-то на офшорных островах, а потом уже обсуждал целесообразность введения этого налога. На сегодняшний день складывается такая ситуация, что сейчас взимается рубль 53 копейки за километр, и будет взиматься теперь
1 рубль 91 копейка,
да, совершенно верно. И средства, которые собираются таким образом, исчисляются 2-3 десятками миллиардов рублей. Часть из них направляется в компанию РТ Инвест Транспортные Системы, остальные средства в дорожный фонд. Но должен сказать, что в масштабах нашего дорожного строительства это не такие большие суммы. Для сравнения укажу, что за 2016 год регионы России потратили на поддержание дорог свыше 700 миллиардов рублей. Вот так примерно эта проблема выглядит. Я думаю, что тут некоторый конфликт, который возникает между правительством и профессиональными водителями, он связан с недостаточной прозрачностью этой сферы. И вот те эксперты, которые предлагают, чтобы, по крайней мере, вот те средства, которые собираются по Платону, чтобы они использовались так, чтобы была создана абсолютная электронная доступная рядовому пользователю прозрачность использования этих средств, чтобы каждый водитель мог посмотреть через интернет, выйти на соответствующий сайт и точно увидеть, куда эти средства пошли. Тогда, может быть, страсти успокоятся. Но главное – это наведение жесткого порядка в сфере дорожного строительства.
Выглядит несколько фантастически по нескольким причинам. Во-первых, то, что столько денег тратится в Российской Федерации, не отменяет того, что нужно собирать денег больше, больше и больше. Да. Для этого Платон ровно и запускался. И логика следующая. Дороги разбивают как раз больше грузы, и поэтому они должны платить больше, чем рядовые автомобилисты, и поэтому вот эта система Платона вводится, и поэтому стоимость проезда за километр будет повышаться, и ничего страшного не произойдет. А последствия вот этого повышения 25%, да, 1 рубль 91 копейка да. за километр, для нашей экономики, насколько мы, как граждане Российской Федерации, которые... и будут расплачиваться за вот этот Платон. Насколько это серьезно может повлиять вообще на нашу экономику, на нашу финансовую систему?
Ну, так уж серьезно повлиять не может. Я же показал, что это не такая большая цифра в масштабе нашего дорожного строительства.
Возможно, еще с администрированием не все в порядке, я не знаю. Там планируют и наказывают жестче тех, кто не использует Платон до сих пор.
Ну, я не отрицаю, что возможны сборы, и действительно, большегрузы – это проблема для наших дорог, и действительно, они разбивают дороги, и есть такая проблема, но все-таки слишком неэффективна эта отрасль как таковая. Вот я думаю, что корни конфликта между правительством и профессиональными водителями в этой области лежат. И я бы все-таки начал с наведения порядка. Ну, конечно, в нашей стране дорожная сеть особенно протяженная, население распределено по стране неравномерно, и плотность населения качественно ниже, чем, допустим, в Западной Европе. А это значит, что дорожная сеть должна быть более развитой. И доля затрат на транспортировку в производстве в нашей экономике качественно выше, чем в других странах, допустим, в европейских. Мы с Европой должны себя сравнить в этом отношении. И поэтому значение дорог выше, и затраты на них выше. Я не отрицаю принципиально того, что средства надо собирать, но настаиваю на том, что люди должны точно знать, что их средства используются эффективно именно на эти цели. Тогда конфликта не будет.
В существующих обстоятельствах вы бы Платон отменили, вообще не стали бы вводить?
Нет. Я бы разобрался в этом по-настоящему. То есть я бы провел тщательную ревизию тех средств и состояния отрасли, от которой зависит дорожное строительство. И тогда... когда получил бы общую картину, вот своего рода кадастр состояния наших дорог и их состояния провести, проанализировать состояние отрасли, финансовые потоки, которые в и из этой отрасли идут, уровень технической оснащенности, конечно, и в зависимости от этого решал бы вопрос о Платоне. Вот так вот огульно сказать, что надо отменить эту систему, это я не могу.
До нас долетает все время информация о том, что 90% дорог в Российской Федерации не соответствуют техническим параметрам, о том, что у нас с дорогами по-прежнему все плохо, и во всем виноваты бесконечные переходы через ноль, и дороги поэтому у нас разрушаются быстрее, чем в Западной Европе, ну и так далее до бесконечности. Все это напоминает такой бесконечный цикл, порочный круг, из которого вырваться практически нет возможности. То есть вы свято веруете в то, что если людям объяснить, на что тратятся деньги, то они легче будут с этими деньгами расставаться.
Не совсем так. Если навести порядок в сфере дорожного строительства, резко снизив вывод финансовых средств из этой области и повысив целевое и эффективное использование этих средств, вот это главная, я бы сказал, такая объективная материальная предпосылка того, чтобы разрешить этот конфликт. Вот тогда людям можно будет объяснить, на что эти средства идут. И вот тогда этот конфликт, мне кажется, можно будет разумно разрешить.
Давайте от одной акции протеста перейдем к другой. Да. Я имею в виду те митинги, которые проходили накануне. Вы наверняка тоже за ними наблюдали.
Да, конечно.
И за лозунгами, и за теми заявлениями, которые звучали. Угу. Причины у такой масштабной довольно акции протеста. Угу. Больше экономические, политические, социальные. Как вы характеризуете их?
Я думаю, что прежде всего это причины политические. И связаны они с приближением выборов президента Российской Федерации. И, так сказать, либеральные политические силы готовятся к этому, к этим выборам, и мне кажется, что в этом ключе и надо рассматривать организацию этих протестов. Я сразу хочу сказать, что не одобряю, когда власти жестко разгоняют мирные митинги, даже если они не были согласованы и санкционированы. Но я подчеркиваю, мирные. Я не говорю о тех случаях, когда под видом митинга выходят боевики и пытаются устроить государственный переворот, да еще и в интересах иностранных держав.
Это вы не привязываете история. То, что произошло, например, к падению уровня доходов в Российской Федерации? Вот здесь причинно-следственной связи не прослеживаются?
Падение доходов населения – это существенная проблема, и оно в той или иной степени неизбежно будет обострять не только социально-экономическую обстановку, но и политическую обстановку в стране. Однако все-таки вот эти митинги, на которых недовольство населения пытаются сконцентрировать на существующей власти, и целью этих митингов был избран именно непосредственно премьер-министр. Да. Вот такой разоблачительный пафос на него был направлен, поэтому власти так жестко и отреагировали. Я думаю, что это отражает не столько падение жизненного уровня людей, сколько специфическую роль вот этой, которую придают борьбе с коррупцией, либеральные и, мне кажется, явно прозападные силы.
Так власти тоже придают огромную роль этой борьбе с коррупцией. Это у нас такая вечно зеленая тема для всех. И тех, кто недоволен, и тех, кто за власть. От одних требуют больше посадок, другие требуют сместить вообще всю элиту, потому что она зажралась. Ну, вот можно так сформулировать.
Ну, я совершенно согласен. Но в данном-то случае митинги, организованные именно Навальный, явно символизирует в России на сегодняшний день такие прозападные либеральные политические силы. Как они используют проблему коррупции, это мы наблюдали не один раз на примере целого ряда цветных революций. Последний раз весьма успешно это было использовано во время событий февраля 2014 года на Украине. Но я должен сказать, что хотя я тоже оцениваю коррупцию как главное зло и наиболее уязвимое, так сказать, место нашего общественного строя сейчас, но дело в том, что те политические силы, которые организовали эти митинги, я считаю, что они-то как раз и в первую очередь несут ответственность за коррупцию. Они на государство все указывают. Слишком большая роль государства. Вот госкорпорации, там только воруют. А ведь на самом деле эти отношения были закреплены в крупном бизнесе, прежде всего в частном, в результате криминальной приватизации 90-х годов, которая проводилась именно либеральным политическим истеблишментом, когда он стоял у власти. И вот теперь последствия этого используются как инструмент для дальнейшей деэтизации общества, как они выражаются, то есть дальнейшего снижения роли государства в обществе. Вот будто бы, если распустить госкорпорации, да уменьшить административные барьеры, снизить государственное регулирование экономики, еще больше уменьшить государственные расходы, дать большую свободу частному капиталу, то и коррупция резко уменьшится. Но на самом деле...
За счет конкуренции, за счет того, что, да, люди будут заинтересованы играть по каким-то правилам, но так мыслится это.
Да, так мыслится. Но в действительности, как показывает практика 90-х годов, либеральные силы не столько власть закона утверждают, сколько утверждают произвол крупного частного капитала.
Ну, справедливости ради...
реализуется в коррупционных схемах.
Все-таки эти нормы у нас закрепились как будто бы чуть пораньше, ну, на несколько столетий. Можно бесконечно вспоминать Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, и его вот это вот «пьют и воруют». Поэтому мы как-то вот опять возвращаемся к тому, что все время сражаемся, это у нас превратилось в бесконечный процесс, и никогда не побеждаем.
Тут хочу одно... Я согласен, но хочу сделать одно важное только дополнение. Эксперты по коррупции говорят о том, что коррупция была значительна в советское время, особенно усилившись в брежневский период. Но было важное отличие. Тогда коррупция не захватывала центральную часть власти, высшие эшелоны власти. В то время как в настоящее время коррупция базируется на крупном бизнесе. И сам крупный бизнес, так сказать, является источником коррупции. И в результате эта проблема качественно подскочила, если так можно выразиться. То есть ее значение в экономике резко возросло по сравнению с советским временем. Хотя коррупция была и в советское время, и в царское время, и всегда. Но, на мой взгляд, относительное понижение роли коррупции все-таки достигалось с более значимой регулирующей ролью государства.
То есть у меня позиция усиление, противоположная. Да, я понимаю, усиление государства вы только приветствуете в надежде, что кто, если не государство, будет бороться
конечно, с коррупцией. Конечно, да, примерно так я представляю это. А организаторы этих митингов, они используют проблему коррупции для того, чтобы добиться своих политических целей, прийти к власти. Их явно вдохновляет вот такой украинский пример.
Ну, на то они и политики, чтобы за счет политических требований добиваться прихода к власти.
Но я бы сказал, что
надо... Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом.
Да, но надо действовать строго законными средствами, а вот такое использование как этой проблемы, как оно происходит в ходе цветных революций, оно сочетается с насильственными действиями.
Так власть сама дает повод. Ну, то есть, постоянные заявления о борьбе с коррупцией без фактического подтверждения. Но это же тоже проблема.
Это тоже проблема, я согласен, да. Эффективный ответ состоял бы не в том, чтобы арестовать то ли 900, то ли там 1000 или больше участников этих митингов, даже если ты ими недоволен, вот как я. Но эффективный ответ состоял бы в том, чтобы действительно начать борьбу с коррупцией в собственных рядах прежде всего и вот таким образом выбить почву из-под ног своих оппонентов. В этом я согласен.
Я напомню, с нами сегодня Руслан Дзарасов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Будем потихонечку подключать и нашу аудиторию. Ну, например, Достоевский пишет. Почему про западный-то? У меня, например, в душе самый что ни на есть пролетарский протест против коррупционеров. Меня с Западом не связывает абсолютно ничего. Я даже не был там ни разу. А Медведева многое. Уверен, ФМ Достоевский.
Ну...
Все едины, и левые, и правые.
Безусловно. Я говорю не о том, что... Сама борьба с коррупцией является проявлением неоправданных симпатий к Западу. Я даже не возражаю, чтобы были симпатии к Западу. Я тоже нахожусь под влиянием таких ценностей, как демократия и права человека, которые подняла на щит, прежде всего, европейское общество подняло на щит. Но
при этом за усиление роли государства.
Но политические силы, демократия и планирование – это не антонимы. А я говорю о том, что политические силы прозападные используют борьбу с коррупцией как инструмент борьбы за власть, в то время как сами несут ответственность за эту проблему. Вот о чем я говорю. И мы это наблюдали на Украине. Ну, разве коррупция в украинском обществе уменьшилась после победы над режимом Януковича? Нет, она многократно возросла. Вот о чем идет речь.
С какой стороны заходили бы вы?
Не понял вопрос.
Да, вот если мы говорим о нашей борьбе вечно зеленой теме, да, борьбе
конечно, с коррупцией. Я бы заходил с той стороны, чтобы прежде всего покончить с коррупцией в собственных рядах и наводить порядок сверху вниз. Конечно, с этой стороны я бы заходил. И не разгонял бы, то есть не арестовал бы этих 900 человек, подумал бы о том, как справиться с этой оппозицией политическими средствами.
То есть массовые расстрелы опять как-то так у нас происходит.
Ну, при чем тут массовые расстрелы? Я говорю о самоочищении, о борьбе с коррупцией в своих рядах. То, что я выступаю против ареста тех, кто выходит на митинги, даже пусть эти митинги направлены против меня, это не расстрелы, это как раз нечто обратное. Я даже против арестов, не то что против расстрелов.
Павел пишет, почему никто из высоких чиновников не опроверг информацию в известном фильме Навального? Ну, хоть сказали бы что-нибудь, да или нет, пишет Павел.
Да. Ну, за высоких чиновников я отвечать не могу. Я считаю, что, конечно, ответ на такие обвинения был бы более важным, чем арест участников митингов.
Дальнобойщики тоже тут периодически пишут и да. Напоминают об обещании ну, как-то разобраться с транспортным налогом, с акцизами, которые закладываются в топливо. ну, как одни из обещаний власти, когда вводили как раз Платон. Этого не произошло. Это вообще возможно отказаться от таких лакомых кусков, как транспортный налог, ну, для власти и акцизы в топливе?
Это очень трудно, потому что такие вещи, они связаны и с пополнением бюджета в условиях, когда это пополнение превращено в главную цель вообще всей бюджетной политики, то есть главная цель бюджетной политики на предстоящие три года – это снижение бюджетного дефицита. Но при этом сохранение той социально-экономической системы, которая сложилась сейчас, то есть без значительных изменений экономической политики. А так как эта экономическая политика ведет к значительной неэффективности, то вот отказаться от лакомых кусков затруднительно. Для того, чтобы упорядочить всю эту финансовую сферу и пересмотреть бремя разного рода сборов и налогов, перенести его с тех, кто работает и создает благо, на тех, кто там паразитирует и перераспределяет их, для этого надо, прежде всего, изменить экономическую политику, сделав акцент не на такой формальной внешней финансовой стабилизации, которая выгодна, прежде всего, крупному капиталу, особенно финансовому, а поставить в центр внимания реальный сектор, рост производства. И тогда интересы тех, на кого ложатся бременем все эти сборы и пошлины, они окажутся в центре внимания. А вот сейчас вот эта неолиберальная экономическая политика, которая проводится, она, конечно, она неэффективна, и вот приходится ее покрывать с помощью таких финансовых мер.
Назовем это экстенсивным путем.
Да, да, абсолютно, согласен.
Вот сюда же в тему повышения НДФЛ опрос в ЦИОМ проводили. То есть социологи щупают общественное настроение по поводу возможного повышения налога на доходы физических лиц. И по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины граждан Российской Федерации не против повышения НДФЛ в случае, если эти деньги будут потрачены на повышение пенсии и на улучшение условий в медицине. Выглядит, опять же, фантастически. То есть у граждан спрашивают, хотите платить больше? Они говорят, ну да, конечно.
Но дело в том, что все наблюдают развал здравоохранения и кризис пенсионной системы, и то, что 55% наших граждан согласны, чтобы, там, допустим, на 2% повысили НДФЛ, только в том случае, если средства будут использованы именно на эти цели. Но это говорит о том, что у наших людей есть рациональный смысл, а они не просто близоруко протестуют против любых налогов и там, сборов со стороны государства. Но дело в том, что проблема, на мой взгляд, с налогом на доходы физических лиц в том, что у нас вот такая так называемая плоская шкала налогообложения, не делающая различия между людьми с разными доходами. Да. В свое время, когда к этой системе переходили, то считалось, что это хороший способ, единственный способ для того, чтобы экономика вышла из тени, то есть чтобы перестали платить зарплату в форме так называемых серых схем, в конвертах там и так далее, и чтобы мы могли все это...
Давайте так, Руслан Салтанович, да. Мы к этой теме вернемся, но это произойдет уже после информационного выпуска. Напомню, сейчас мы обсуждаем возможное повышение НДФЛ. По крайней мере, в ЦИОМ граждан опрашивает, щупает почву. Новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 у микрофона Владимир Карпов, а с нами сегодня Руслан Зарасов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Сейчас о возможном повышении НДФЛ, отталкиваясь от опросов ЦИОМ, где спрашивали граждан, вы не против, если повысят НДФЛ где-нибудь процента на 2, но при этом как-то повысятся пенсии, и при этом медицина станет чуть получше. И граждане 55% сказали, что да, не против. Еще раз выдвинул свой тезис, что выглядит это довольно фантастически. Но вернемся к НДФЛ и к тому, что сейчас все это интенсивно обсуждается. Налоговый маневр 22% на 22%, плюс вот сейчас разговоры, опять же, о повышении НДФЛ на 2%. Что реально происходит?
Ну, реально происходит приспособление экономики к последствиям вот этого шока 14-15 годов, который решили осуществлять исключительно финансовым образом. Вот главная цель правительства на предстоящие 3 года – снижение дефицита государственного бюджета. Для этого запланировано сокращение расходов государства. Для этого запланировано, причем впервые в послекоммунистической истории нашей страны, сокращение расходов государства планируется темпами в 5 раз быстрее, чем падение, ожидающееся падение доходов государства. Но при этом доходы стараются извлекать откуда можно, с тем, чтобы падение доходов происходило поменьше.
А теперь самое интересное.
Это общая канва.
Да. Вот последствия интересуют, конечно. С точки зрения доктора экономических наук.
С точки зрения доктора экономических наук, конечно, сколько экономистов, столько мнений. На мой взгляд, неправильная политика, последствия будут отрицательные. Потому что что это означает вообще, вот такая стратегия? Любой ценой, в том числе ценой снижения уровня жизни людей, снижения вложений в реальный сектор, уменьшить дефицит федерального бюджета. Это значит, давайте заботиться о стабильности финансовых активов, а следовательно, доходов тех, в чьих руках они находятся, за счет экономики страны и жизненного уровня людей. А приближаются президентские выборы. Вот уже, так сказать, на наших глазах активизируются противники власти, стараются использовать, вы подчеркнули, что падают доходы населения, это не может не отражаться на политической ситуации. Еще хуже то, что мировой экономический кризис никуда не делся, вполне вероятно, его вторая волна. Россия очень уязвима к удару этой второй волны. Единственное, что сможет смягчить последствия мирового кризиса для нас, это устойчивость нашего производства, нашего реального сектора. Потому что именно там создаются рабочие места, именно там создаются доходы основной массы нашего населения, у которых нет офшорных счетов и сбережений там на мировых финансовых рынках. И это определяет устойчивость нашей, развития реального сектора экономики, устойчивость нашей экономики, социально-экономическую стабильность общества, стабильность политическую. Поэтому я считаю, что это политика близорукая и неправильная.
Но реформа в налоговой сфере все равно грядет. По крайней мере, договаривались о моратории на ближайшие 4 года, и эти 4 года истекают как раз в следующем году. После этого, в 2019-м, уже какие-то изменения, судя по всему, точно будут внесены.
Да.
Вот выбирая между появлением налога с продаж или возвращением, так будет корректнее, повышением налога на доходы физических лиц или тем самым налоговым маневром, согласно которому у нас что там, до 22% НДС повышается, и при этом понижаются социальные сборы до 22%. Вы бы что выбрали?
Я бы, честно говоря, выбрал рост, я бы выбрал прогрессивную шкалу налогообложения. Потому что, действительно, в какой-то степени, хочу быть объективным, вот этот переход на единый налог способствовал снижению серых схем, их меньше, чем вот в 90-е годы сейчас. Но, тем не менее, на мой взгляд, в целом этот опыт оказался отрицательным. Потому что опыт по прогрессивной и плоской шкале налогообложения накоплен в мире большой. И везде, где социальное государство, где правительство заботится о социальной стабильности, вводится прогрессивная шкала налогообложения. Люди имеют очень разные доходы. Степень социально-экономического неравенства в нашей стране велика. И несправедливо, чтобы платили со своих доходов физические лица одинаково, потому что известно, что вот эти 13% для бедного человека означают гораздо больше, чем для богатого. И прогрессивная шкала налогообложения – это и более справедливая, и экономически, на мой взгляд, более эффективная мера. Но я хочу подчеркнуть, что самое главное – это то, на что направляются доходы, которые концентрирует в своих руках государство. И вот эти доходы должны направляться прежде всего на две главные цели. На развитие национальной экономики, то есть ее реального сектора, и на то, что называется не очень удачно, на мой взгляд, человеческим капиталом, то есть расходы на здравоохранение, образование и науку. Это то, что в долгосрочном плане определяет конкурентоспособность страны на мировом рынке и вектор ее экономического и социального развития.
Это определяет не столько вложение, сколько само развитие. А ну, вот да, здесь у нас да, прямой корреляции это не всегда наблюдается.
Ну, не всегда, но если не вкладывать в эти средства, а наоборот, в эти сферы, а наоборот, сокращать расходы на эти цели, как это происходит сейчас, то тогда эти долгосрочные факторы конкурентоспособности будут подрываться.
Что касается прогрессивной шкалы, вы полагаете, да, мы к администрированию подобного рода налогов вообще готовы? Вы полагаете, что угроза ухода в серую, опять возвращение в серую, она уже миновала?
Нет, она, конечно, не миновала. И вот опросы сейчас показывают, что в ответ на рост НДФЛ на 2%, 15% россиян готовы уйти в серую экономику. В серую
опять зону. Вернуться к конвертам. Даже не столько в серую, сколько в черную преимущественно.
Ну, может быть. Сейчас это серьезная угроза, потому что сейчас по таким по оценкам в результате выборочных обследований получается, что 21% занятости вот в этой сфере находится. Да, конечно, эта проблема не миновала, но такая проблема существует во всех странах. Все страны борются с этим.
Мы-то не все страны, в этом главная проблема.
Ну, давайте будем учитывать опыт других стран в этом отношении и тоже вести энергичную борьбу со всем этим безобразием. Я думаю, что если будут существенные инвестиции в производственную сферу и в развитие человека, и нам удастся преодолеть вот эту тенденцию к стагнации и застою нашей экономики на фоне мирового экономического кризиса, тогда и вопрос с серыми схемами будет выглядеть совсем иначе. В условиях экономического роста стимулы уйти в тень работают гораздо меньше, в условиях застоя, а тем более спада, они работают гораздо сильнее. Это естественно. А это зависит в решающей степени от того, уходит государство из экономики, как стремятся, к чему стремятся неолибералы, или же оно в ответ на кризис усиливает свою функцию регулятора, противостоящего кризису, поддерживающего реальный сектор.
С какой суммы вы бы начинали говорить о прогрессивной шкале налогообложения?
Ну, это надо этот вопрос исследовать. Ну, я бы, конечно, резко поднимал бы планку налогообложения после 5-6 минимальных зарплат. Вот уже с этого уровня я бы начинал. Но
5-6, сейчас это я пытаюсь быстро умножить, это сколько получается? Начиная где-нибудь с 40-50 тысяч в месяц?
Нет, что-то у вас, по-моему, не точный подсчет. Начиная с, ну, может, я грубо неправильно просто, посчитал, да. Начиная где-нибудь с 200-300 тысяч.
А, хорошо.
Вот, может, я не так определил, извините, не успел посчитать правильно в уме. Вот, потому что это заметно выше средних доходов, но, конечно, должна эта шкала быстро нарастать по мере роста доходов. Ну, я бы взял за ориентир опыт стран Западной Европы, допустим.
Там опыт противоречивый. Во Франции попытались сначала до 75% поднять для тех, у кого уровень дохода более миллиона евро, а потом от этой идеи отказались.
Да, но дело в том, что сейчас опыт Европы определяется совершенно иным положением в мировом хозяйстве, когда, понимаете, диктует финансовый капитал. Повышаете налоги, он быстро начинает утекать из страны, да, и тем самым обрушивает ее. А опыт примерно до начала 70-х годов, после Второй мировой войны, он совсем другой. Это опыт, когда прогрессивная шкала налогообложения сделала большой вклад в финансирование государства благосостояния. И именно тогда была обеспечена наибольшая социальная стабильность европейского общества, и именно тогда демократия европейская и соблюдение прав человека достигли, так сказать, высшей точки в европейской истории. Сейчас с этим обстоит гораздо хуже. То есть то, о чем вы говорите, отражает не свойства прогрессивной системы налогообложения как таковой, а степень диктата финансового капитала, мировых финансовых рынков. От этого диктата надо страну защищать.
Не пущать? Как защищать-то?
Защищать так, что финансово нам нужны прямые иностранные инвестиции, которые создают и развивают производство. Нам нужна локализация производства. Но нам не нужен финансово-спекулятивный капитал краткосрочный, который приходит только для вложений там, в ценные бумаги, в финансовые активы. Здесь я бы ограничивал.
Ну, еще одна тема, быстро о ней сейчас поговорим, после этого уже активно будем подключать аудиторию, это те самые турецкие запретительные пошлины для нашей сельхозпродукции. Сегодня уже были опубликованы цифры. Выглядит как то, что Турция совсем отказывается от нашей пшеницы, от подсолнечного масла. Это правильное суждение?
Да, да, особенно насчет пшеницы и кукурузы, где пошлины запредельные 130%, ну, рис 45%, подсолнечное масло 36%. Ну, действительно, что касается пшеницы и кукурузы, это явно отказывается.
Как выкручиваться? Потому что, ну, уже господин Ткачев, министр сельского хозяйства Российской Федерации, сказал, что мы быстро найдем другие рынки. Это бравада или объективная реальность?
Ну, я думаю, что это некоторый оптимизм, потому что найти новые рынки не так просто, втиснуться на них сложно, тут все зависит от цены, а эти рынки, он что назвал, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Африка, да, там, конечно, потребность в зерне есть, но ведь они значительно, на значительное расстояние от нас отстоят, и тут большое транспортное плечо, которое увеличивает наши издержки и делает нашу цену менее конкурентоспособной. Это, конечно, проблема. Ну, Ткачев в этом не виноват. Для нас это удар, потому что Турция, насколько мне известно, второй после Египта покупатель нашей пшеницы. Так что это для нас очень важный рынок, географически он так близко расположен.
Удобно было, да.
Удобный очень. Ну, думаю, что здесь вмешивается в экономику политика. Мне кажется, что и Турции это тоже не очень выгодно. Вот какой экономический расчет отказываться от этого зерна из ближайшей страны, значит, по более благоприятным ценам они тоже, в свою очередь, получают. Что здесь? Какая выгода? Ну, я думаю, что последние годы демонстрируют, что турецкая политика в отношении России, она каким-то образом зеркально связана с турецкими, с отношениями Турции с Соединенными Штатами. Ну вот судите сами, то в угоду Соединенным Штатам они сбивают наш самолет, то потом, когда, значит, Соединенные Штаты поддерживают курдов и в ответ на то, что они приютили там исламскую оппозицию против нынешней власти, Турция разворачивается на 180 градусов, приносит извинения, налаживает отношения с Россией. И, между прочим, министр сельского хозяйства Ткачев сообщает, что только в ноябре 2016 года он встречался с министром продовольствия и сельского хозяйства и животноводства Турции господином Челиком и договаривались о поэтапном снятии вообще ограничений во взаимной торговле сельхозпродукцией. И вдруг вот такой резкий поворот. Ну, мне кажется, что здесь турецкое руководство пытается эксплуатировать политическую конъюнктуру, то, что сменилась власть в Соединенных Штатах, и президент Дональд Трамп явно находится под колоссальным давлением со стороны антироссийских кругов в американском истеблишменте. И он, собственно говоря, уже под них в какой-то степени прогнулся. Вот взять только отставку Майкла Флинна после того, как он якобы что-то лишнее сказал в разговоре с российским послом. И, видимо, турецкое руководство решило попытаться сблизиться вновь с Соединенными Штатами, показав, что оно в русле вот этого нового антироссийского поворота. Ведь Соединенные Штаты в субботу приняли антироссийские санкции. Хотя это произошло после того, как Турция приняла свои решения. Но, видимо, это в русле вот этой политики. Я другого объяснения не вижу.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Руслан Зарацев, завкафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук. Сейчас оставшееся время мы уже уделим вашим вопросам. Ну и начнем с того, что писал Владислав в Телеграме. Известно, что Турция брала наше зерно на помол и перепродажу муки на экспорт уже впоследствии. Почему сами мукой не торгуем?
Да, это проблема, конечно, и она проявляется не только в сфере сельского хозяйства, также и в других отраслях тоже мы производим сырье и поставляем или продукцию с низкой степенью переработки, как, допустим, чугун вместо того, чтобы высококачественную сталь. Это проблема краткосрочности временной ориентации нашего крупного бизнеса. Дело в том, что, как правило, инвестиции в отрасли более глубокой переработки сырья, они дают качественное повышение добавленной стоимости, то есть прибыли, но требуют гораздо больших затрат. И вот период самоокупаемости, то есть период между тем, когда вы сделали инвестиции, и когда вы окупили свои затраты и начинаете получать, собственно, ту прибыль, ради которых инвестиции эти сделаны, этот период тем дольше, чем глубже переработка сырья,
как правило. Длинные деньги, и горизонт вот, лет в 10.
Вот, и вот именно здесь и проявляется ограниченность, так сказать, нашего крупного бизнеса. В том числе это и последствия коррупции, о которой мы так много сегодня говорили. Вот, это общее, это не, свойственно не только сельскому хозяйству, к сожалению, это общая проблема нашей экономики.
Вам сейчас пригодятся наушники. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я вот правильно понял позицию, что коррупция, как говорится, дошла до высших эшелонов, но надо терпеть эту власть, потому что оранжевая революция еще страшнее, и придут американцы и лишат нашего счастья. Да, вот правильно?
Ну, я думаю, что это очень такое упрощенная интерпретация того, что я сказал. Я просто считаю, что недостаточно ведется, конечно, борьба с коррупцией нашей власти, но те силы, которые устроили вчерашние митинги, они не для борьбы с коррупцией идут к власти. Ну, на Украине пришли к власти, ну и что, коррупция уменьшилась? Нет, она многократно возросла. А Украина – это классический пример во всех в случаях цветной революции и в бывшем СССР, и в бывшей Югославии, и в других странах коррупция является одним из главных инструментов в борьбе за власть. Но после прихода к власти новых таких прозападных сил коррупция не уменьшается. Еще раз повторяю, почему? Потому что их, так сказать, суть социально-экономической политики в том, чтобы всячески отстаивать произвол крупного частного капитала. А именно он-то и является источником коррупции. Для того, чтобы побороть коррупцию, нужна большая планомерность в развитии экономики. Нужен социальный контроль и за властью, и за крупным капиталом. А именно отсутствие прозрачности, неподконтрольность тех, кто распоряжается деньгами, не только в государстве, но и в крупном частном бизнесе. Именно она и составляет питательную основу для коррупции. Потому что доход можно извлекать за счет контроля над финансовыми потоками предприятий. Это гораздо легче, чем извлекать доход за счет инвестиций в долгосрочные инвестиционные проекты. И вот те силы, которые используют коррупцию для того, чтобы уменьшить всячески роль государства в экономике, они фактически навязывают нам еще большую коррупцию. Вот моя позиция.
Павел на Вести интересуется, возвращает нас к администрированию того же самого налога прогрессивного, за который вы заступаетесь, пишет следующее. Вам еще не надоело облагать налогами работающих людей? Когда начнут спрашивать у безработных на Каенах и Мерседесах?
Ну, не совсем понял вопрос.
Очень просто. Почему?
Нет, я понял, что он говорит, но я не понял пафос этого вопроса. Мне-то надоело брать деньги с работающих людей, поэтому я и выступаю за прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы те, кто имеет особенно высокие доходы, доходы, не связанные они с их трудовой деятельностью, чтобы они платили больше.
Вообще безработные, почти нищие люди.
Ездят на Мерседесах?
Ну, так они проходят у нас по всем документам.
Ну, я же, ну, я говорю не о том, как они проходят
по документам. Но это же администрирование. Ну, вот то самое.
Я говорю о реальности. Ну, если так проходит по документам, значит, документы эти поддельные, значит, не выяснены реальные доходы этих лиц, значит, государственные органы, ответственные за учет и контроль доходов, работают неэффективно.
С них бы хотя бы 13% снять, что уж говорить о какой-то повышенной шкале.
Ну, согласен совершенно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире,
вот, пожалуйста. Честно, вот я слушаю, вот я одно хочу сказать. Эта власть, которая сейчас, она надоела нам. Мне вот 30 лет. Ну, терпеть уже, как бы, мне нужно все и сразу. Я хочу любить государство, гордиться и прочее, прочее. А вот когда Димон там в кедах или в новых часах, мне вызывает отвращение. Хочется просто сказать, слышь, ты, друг, там, иди покури. Вот честно, надоело.
Все и сразу хотят.
Ну, все и сразу невозможно. Я согласен с тем, что недопустима коррупция, особенно на уровне высших эшелонов власти. Именно оттуда надо и начинать борьбу с этой проблемой. Но я думаю, что это положение общества отражает уровень нашей гражданской культуры. Мы должны идти не на митинги в пользу вот таких вот либеральных сил, которые мечтают о том, чтобы изменить политический строй в стране, сменив его на более прозападный и проамериканский, как произошло на Украине. Я считаю, что мы должны развивать независимые профсоюзы, создавать независимые эффективные политические партии, которые защищают интересы большинства населения страны, и вот тогда власть будет вынуждена считаться с интересами рядового человека, и вот тогда мы сможем бороться с коррупцией по-настоящему. Условием борьбы с коррупцией является социальный контроль за властью и, неустанно это повторять, за крупным бизнесом. Если крупный капитал не подконтролен, то тогда никакие формы демократии не окажутся эффективными. А нынешние вот эти неолиберальные политические силы, они всячески стремятся вывести из-под контроля крупный капитал. В этом их позиция по коррупции.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вот я целиком согласен с товарищем, который ведет передачу. И вот я хотел бы знать, что предложить. Вот сейчас любые доходы, которые получаются, это все называется заработком. Человек заработал и так далее, да? А что, кто-то отменил понятие прибавочной стоимости и так далее? Мне кажется, пора кончать уже эти разговоры о... Заработал. Человек, нормальный человек, какой бы он ни был, он не может заработать миллиарды, миллионы и так далее. Он их просто ворует.
А, он как. Спасибо. Как насчет раскулачить?
Да, я думаю, что понятие прибавочной стоимости никто не отменял. Хотя в буржуазном обществе прибавочная стоимость как продукт неоплаченного труда рабочих извлекается совершенно законно. Когда мы говорим о коррупции, то имеется в виду незаконное, даже по нормам буржуазного общества, приобретение средств, когда в крупном бизнесе просто выводят активы в офшоры и потом на свои частные счета. Что касается борьбы с прибавочной стоимостью, то прогрессивная шкала налогообложения является одной из форм борьбы с этим явлением и обеспечивает... обеспечивает переведение этих средств в государственный бюджет и потом направление их на социальные цели. Вот я думаю, что наш слушатель это имеет в виду, и в этом смысле я понятие прибавочной стоимости признаю.
С нами сегодня был Руслан Зарасов, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук. Спасибо большое, Руслан Салтанович. Приходите еще.
Спасибо.